Дэниелс заполз поглубже в пещеру и распластался ничком, втиснув плечи в самую дальнюю нишу и прижавшись ухом к каменному ее дну. Таинственное существо было по-прежнему там. Разумеется, куда же ему деться, если его поймали еще надежнее, чем Дэниелса? Оно томилось под слоем камня толщиной, вероятно, в 300-400 футов, который природа наращивала не спеша на протяжении многих миллионов лет. Существо опять предавалось воспоминаниям. Оно мысленно перенеслось в какие-то иные места. Что-то в потоке его памяти казалось зыбким и смазанным. Что-то виделось кристально четко. Исполинская томная каменная равнина, цельная каменная плита, уходящая к далекому горизонту. Над горизонтом встает багровый шар солнца, а на фоне восходящего солнца угадывается некое сооружение. Неровность горизонта допускает лишь такое объяснение. Не то замок, не то город, не то гигантский обрыв с жилыми пещерами. Трудно истолковать, что именно. Трудно даже признать, что увиденное вообще поддается истолкованию. Быть может, это родина загадочного существа. Быть может, черное каменное пространство – космический порт его родной планеты? Или не родина, а какие-то края, которые существо посетило перед прибытием на Землю? Быть может, пейзаж показался столь фантастическим, что врезался в память? Затем к воспоминаниям стали примешиваться иные явления, иные чувственные символы, относящиеся, по-видимому, к каким-то формам жизни, индивидуальностям, запахам, вкусам. Конечно, Дэниелс понимал, что, приписывая существу, замурованному в толще скал, человеческую систему восприятия, легко и ошибиться, но другой системы, кроме человеческой, он просто не ведал. И тут, прислушавшись к воспоминаниям о черной каменной равнине, представив себе восходящее солнце и на фоне солнца на горизонте очертания гигантского сооружения, Дэниелс сделал то, чего никогда не делал раньше. Он попытался заговорить с существом, узником скал, попытался дать знать, что есть человек, который слушал и услышал, и что существо не так одиноко, не так отчуждено от всех, как по вероятности полагало. Естественно, он не стал говорить вслух. Это было бы бессмысленно. Звук никогда не пробьется сквозь толщу камня. Дэниелс заговорил про себя в уме. «Эй, кто там внизу?» — сказал он. «Говорит твой друг. Я слушаю тебя уже очень-очень давно и надеюсь, что ты меня тоже слышишь. Если слышишь, давай побеседуем. Разреши, я попробую дать тебе представление о себе и о мире, в котором живу, а ты расскажешь мне о себе и о мире, в котором жил ты, прежде, и о том, как ты попал сюда, в толщу скал, и могу ли я хоть что-нибудь сделать для тебя, хоть чем-то тебе помочь?» Больше он не рискнул ничего сказать. Проговорив это, он лежал еще какое-то время, не отнимая уха от твердого дна пещеры, пытаясь угадать, расслышало ли его зов существо. Но оно, очевидно, не расслышало, или, расслышав, не приняло зов достойным внимания. Оно продолжало вспоминать планету, где над горизонтом встает тусклое багровое солнце. «Это было глупо», — упрекнул он себя. «Обращаться к неведомому существу было самонадеянно и глупо. До сих пор он ни разу не отваживался на это, просто слушал, точно так же, как не пробовал обращаться к тем, кто беседовал друг с другом среди звезд. Тех он тоже только слушал. Какие же новые способности открыл он в себе, если счел себя вправе обратиться к этому существу? Быть может, подобный поступок продиктован лишь страхом смерти. А что, если существу в толще скал незнакомо само понятие смерти, если оно способно жить вечно?» Дэниелс выполз из дальней ниши и перебрался обратно в ту часть пещеры, где мог хотя бы присесть. Поднималась метель. Пошел дождь пополам со снегом, и температура продолжала падать. Уступ перед входом в пещеру покрылся скользкой ледяной коркой. Если бы теперь кому-то вздумалось прогуляться перед пещерой, смельчак неизбежно сорвался бы с утеса и разбился насмерть. А ветер все крепчал. Ветви деревьев качались сильнее и сильнее, и по склону холма несся вихрь палой листвы, перемешанной с дождем и снегом. С того места, где сидел Дэниелс, он видел лишь верхние ветви березок, что поселились на странной насыпи чуть ниже корявого кедра, служившего прежде мостом в пещеру. И ему почудилось вдруг, что эти ветви качаются еще яростнее, чем должны бы на ветру. Березки так и кланялись из стороны в сторону, и, казалось, прямо на глазах вырастали еще выше, заламывая ветви в немой мольбе. Дэниелс подполз на четвереньках к выходу и высунул голову наружу, посмотреть, что творится на склоне, и увидел, что качаются не только верхние ветви. Вся рощица дрожала и качалась, будто невидимая рука пыталась вытолкнуть деревья из земли. Не успел он подумать об этом, как заметил, что и сама почва заходила ходуном. Казалось, кто-то снял замедленной съемкой кипящую, вспухающую пузырями лаву, а теперь прокручивал пленку с обычной скоростью. Вздымалась почва, поднимались и березки. Вниз по склону катились стронутые с места камушки и сор. А вот и тяжелый камень сорвался со склона и с треском рухнул во враг, ломая по дороге кусты и оставляя в подлеске безобразные шрамы. Дэниелс следил за камнем, как зачарованный. «Неужели, — спрашивал он себя, — я стал свидетелем какого-то геологического процесса, только необъяснимо ускоренного?» Он попытался понять, что бы это мог быть за процесс, но не припомнил ничего подходящего. Насыпь вспучивалась, разваливаясь в стороны. Поток, катившийся вниз, с каждой секундой густел, перечеркивая бурыми мазками белизну свежевыпавшего снега. Наконец березы опрокинулись и соскользнули вниз, и из ямы, возникшей там, где они только что стояли, явился призрак. Призрак не имел четких очертаний. Контуры его были смутными, словно с неба соскребли звездную пыль и сплавили в неустойчивый сгусток, не способный принять определенную форму, а беспрерывно продолжающий меняться и преображаться, хотя и не утрачивающий окончательного сходства с неким первоначальным обликом. Такой вид могло бы иметь скопление разрозненных, не связанных в молекулы атомов, если бы атомы можно было видеть. Призрак мягко мерцал в бессвете серого дня и, хотя казался бестелесным, обладал, по-видимому, изрядной силой. Он продолжал высвобождаться из полуразрушенной насыпи, пока не высвободился совсем. А высвободившись, поплыл вверх, к пещере. Как ни странно, Дэниелс ощущал не страх, а одно лишь безграничное любопытство. Он старался разобраться, на что похож подплывающий призрак, но так и не пришел ни к какому ясному выводу. Когда призрак достиг уступа, Дэниелс отодвинулся вглубь и вновь опустился на корточки. Призрак приблизился еще на фут-другой, и у входа в пещеру не то уселся, не то повис над обрывом.
«Ты говорил?»
— обратился искрящийся призрак к Дэниелсу. Это было не вопросом, не утверждением, да и речью это назвать было нельзя. Звучало это в точности так же, как те переговоры, которые Дэниелс слышал, когда слушал звезды.
«Ты говорил с ним как друг», — продолжал призрак.
Понятие, выбранное призраком, означало не друг, а нечто иное, но тоже теплое и доброжелательное.
«Ты предложил ему помощь. Разве ты можешь помочь?»
По крайней мере, теперь был задан вопрос, и достаточно четкий. «Не знаю», — ответил Дэниелс. «Сейчас, наверное, не могу, но лет через 100... Ты меня слышишь? Слышишь и понимаешь, что я говорю?»
«Ты говоришь, что помощь возможна», —
отозвалось призрачное существо.
«Только спустя время. Уточни, какое время спустя?»
«Через 100 лет», — ответил Дэниелс. «Когда планета обернется вокруг центрального светила 100 раз».
«Что значит 100 раз?» —
переспросило существо. Дэниелс вытянул перед собой пальцы обеих рук. «Можешь ты увидеть мои пальцы, придатки на концах моих рук?»
«Что значит увидеть?» —
переспросило существо. «Ощутить их так или иначе, сосчитать их».
«Да, я могу их сосчитать».
«Их всего 10», — пояснил Дэниелс. 10 раз по 10 составляют 100».
«Это не слишком долгий срок», — отозвалось существо. «Что за помощь станет возможно тогда?»
«Знаешь ли ты о генетике, о том, как зарождается все живое и как зародившееся сознание узнает, кем ему стать? Как оно растет и почему знает, как ему расти и кем быть? Известно тебе что-либо о нуклеиновых кислотах, предписывающих каждой клетке, как ей развиваться и какие функции выполнять?»
«Я не знаю твоих терминов», — отозвалось существо. «Но я понимаю тебя. Следовательно, тебе известно все это. Следовательно, ты не просто тупая дикая тварь, как другие, что стоят на одном месте или зарываются в грунт, или лазают по тем неподвижным, или бегают по земле.